Глеб Иванович Успенский. Недосуг. Поезд по обыкновению остановился около станции в 3 часа ночи. Приезжие устали, озябли и спешили по домам, забегая в буфет выпить водки, чтобы согреться, забегая в почтовое отделение, чтобы получить письма и газеты, в то время как артельщики таскают вещи, получают по квитанциям багаж. Вообще всегда в этот час на нашей станции идет торопливая ходьба, торопливый разговор, торопливая еда, шум, ходьба, суматоха. «Всем вам, господа, жертвую по 200 тысяч!» Громко во всеуслышание послышалось откуда-то сквозь шум и гам толкающейся толпы. Я был повернул голову в ту сторону, откуда эти слова послышались, но надо было пить водку поскорее и спешить. И вся публика, так же, как я, занятая своими суетливыми делами, хотела была обратить внимание на этот возглас, но за недосугом как-то не успела этого сделать. «Что такое?» — спрашивал иной, поднимая голову. Но так как вместо ответа артельщик сует ему в руки багаж, то надо бы сосредотачивать свое внимание на багаже. И тем временем уже и забылось то, что хотел обратить внимание. Торопливо выпив водки и закусив, я также хотел было спросить у кого-нибудь, что такое и кто это говорит, но внимание мое было привлечено уже другим разговором. «Тащите вы его сюда, дурака, отсюда!» — кричит буфетчик. — Федор, скажи жандарму, чтобы взяли его. Говорено было не пускать. — Так ведь сломится силой. Торопливый шум сильного и дружного натиска в дверях вновь побудил меня задать вопрос о том, что такое происходит. Но едва я произнес. — Скажите, пожалуйста. Как ко мне впыхал подбежал извозчик и проговорил. — Пожалуйте, садитесь. — Поспешать надо. Мне еще одного барина в тифин весть. Уж сделайте милость. Надо было бежать к саням. Набегу к повозке я миновал толпу служителей, жандармов, окружающих какого-то мужика, тщедушного. Лампа слегка светила его лицо, без шапки. Что он говорил, поясняя своими словами быстрыми нервными жестами, не было слышно, а остановиться было некогда. «Волоки, волоки его домой!» — говорил кто-то тоном человека, привыкшего распоряжаться. «Ладно, присылай 200 тысяч-то!» И вслед за мной, когда я осторожно спускался с обледенелых ступеней платформы, шумно гремя саблями и торопливо и громко стуча ногами, поспешно прошла толпа жандармов и сторожей. Все с той же, теперь уже неясной от темноты, фигурой мужичонки посередине. Избежав со ступеней платформы, скрылась во тьме зимней ночи. «Поволокли», — сказал ямщик, влезая на коней, на козла саней. «Должно быть запрут где-нибудь в казарме». «Да кто это такой? Что это такое?» — спросил я, наконец, когда кончились все хлопоты, и сани тронулись в путь. «Да помешан тут один мужичонка. Всем, говорит, по 200 тысяч дам. Помните, я вам 3 года тому назад маляра рекомендовал?» Не помню чужих хлопот и забот за своими хлопотами. Я так же, как и все грешные своими хлопотами, помню хорошо и при словах ямщика весьма отчетливо вспомнил, что 3 года тому назад действительно надо было оклеивать комнаты в деревенском доме, и я искал маляра. Вспомнил я комнаты, которые нужно было оклеивать, вспомнил даже и обои, и рисунок на обоях, и цену, а маляра не вспомнил. «Нет», — сказал я, — «этого мужика у меня не было, кажется, не он оклеивал». «Да и есть не он, у вас тогда другие перебили, он только сторговался, а другие взяли работу-то». Теперь я вспомнил и это обстоятельство. Точно сначала пришел плюгавый мужичонка и наобещал 3 короба. Юлил, вертел, бормотал. А потом пришли еще 2 маляра, старик и молодой сын. Раскритиковали мужичонку в пух и прах, отрекомендовали себя с лучшей стороны. Даже купца Чистоплюева отделывали к свадьбе залу с панелью. И взяли меньшую цену. И тогда, помнится, во все время работы, стоя на табуретках, шаркая руками по стенам и махая кисти по потолку, только и разговаривали, что о мужичонке. Ему было только задаток взять, а там его и с собаками не найдешь. Вот он у курлянца взялся. Так одного глянцу перервал на 5 целковых, а потолку было всего сожжение на 6 квадрату. Как можно? С неумелыми руками за это дело браться нельзя. А в наших местах народ какой? Понадобилась ему копейка, так он не то что за маляра себя выдаст, да из архиереи провозгласить не постыдится. Избаловался народишко начисто. Все это я вспомнил, а так как время езды было праздное, то я и спросил ямщика от нечего делать. Отчего же это они с ним? Да бог его знает. Нам не досуг дознаваться. Видно уж, так богу угодно. А ему путем-то и не знал. потому что иной раз подойдет, попросит работы, ну и рекомендуешь господам, а так, чтобы касаться, и с своим-то делам еле-еле управишься. На чем же он помешался-то? На богатстве, вишь, всем, говорит, по 200 тысяч дам. Храм выстрою, попам пожертвую, вечное будет поминание, каждому мужику справлю хозяйство. В буфет ломится, требует дорогого кушанья. Давно ли это с ним? А Бог его знает. Не досужен нам вмешиваться в чужие дела, своего много. А ведь он ваш. Наш-то наш, да ведь у нас много всякого народу. В это время сани круто повернули на старое московское шоссе. Сильный ветер мерзлым колючим снегом ударил прямо в лицо и мне, и ямщику. Ямщик замолчал и закрылся рукавицей, и я закрылся шубой, высоко подняв воротник. Оба мы замолчали, молча доехали домой, совершенно забыв маляра. И, проснувшись утром, я, да и ямщик также, уже совершенно не помнили вчерашнего дня. Настал новый день, новые хлопоты, новый недосуг.